Здравствуйте! В эфире обзор мировых событий этой недели. В студии Ольга Генералова. Сегодня в выпуске. В Ватикане выбрали нового главу католической церкви. Анализ почвы на Марсе выявил следы жизни. В Австралии получение органа для пересадки из Китая могут приравнять к убийству. В Ватикане избран новый папа римский. Им стал аргентинский кардинал Хорхе Марио Бергольо. Он известен своей скромностью и простым укладом жизни. Католический мир встретил новость ликованием. Занавес открылся, и на балконе собора Святого Петра появился первый в истории латиноамериканский папа римский. Хорхе Марио Бергольо теперь стал Франциском I. Аргентинцы, которые в среду заполонили храмы, чтобы следить за ситуацией в Ватикане, ликуют.
Я думаю, это невероятно жить в один период времени с аргентинским папой.
Католики других стран Латинской Америки также рады. В Аргентине Бергольо известен своей скромностью и простым укладом жизни.
Вы знаете, если вы наблюдали конклавы, то заметили один ключевой момент, когда он вышел на балкон. На нем не было красной шелковой мозетты, которую мы обычно видим на папах на торжественных церемониях. Вместо этого на нем была простая белая
ряса. По словам Роберто Сирицо, основателя Института по исследованию религии, в Аргентине Хорхе Марио Бергольо вел очень простую жизнь. Например, он не жил в кардинальской резиденции в Буэнос-Айресе. Вместо этого он выбрал обычную квартиру на окраине города и ездил на работу в общественном транспорте.
Давайте вспомним, что он латиноамериканец, а это континент, где проживает больше всего католиков в мире. Я думаю, задачей кардиналов было выбрать не самого популярного папу, а самого лучшего. И полагаю, что они это и сделали.
Франциск I стал 266-м понтификом и первым неевропейским папой римским за период более 1300 лет. Его инаугурация намечена на 19 марта. Сенсационное заявление ученых НАСА. На Марсе обнаружены следы жизни. Исследователи говорят, что на Красной планете могла быть вода, пригодная для питья.
Через 7 месяцев после того, как марсоход НАСА Curiosity начал исследование Красной планеты на наличие элементов жизни, ученые огласили свой вывод – признаки жизни есть. Анализ породы в кратере Гейла показал наличие глины, сульфата и других минералов. По мнению ученых, они могли быть сформированы водой. Более того, по словам ученых НАСА, вода, которая ранее протекала в этой местности, скорее всего, была пригодна для питья.
Сейчас мы исследуем среду на поверхности не слишком глубоко от кислородного слоя. Исследуем что-то вроде нейтральной породы. Конечно, мы надеялись найти место, которое в прошлом могло быть обитаемо. Я думаю, это фантастика.
Пока ученые не смогли подтвердить наличие органики, которая является главным индикатором жизни, такой как на Земле. Они говорят, что предстоит еще 17 месяцев работы. Напомним, марсоход Curiosity приземлился на Красную планету 6 августа 2012 года для исследования кратера Гейла. Планируется, что он пробудет на Марсе 687 земных дней.
На Фолклендских островах состоялся референдум. Жители спорных территорий определились, хотят ли они и дальше оставаться в составе Соединенного Королевства.
Жители Фолклендских островов практически единогласно высказались за то, чтобы остаться в статусе заморской территории Соединенного Королевства. 10-11 марта здесь прошел референдум, в котором приняло участие 1517 жителей. Это 92% всего населения островов. Из них практически все ответили положительно на вопрос о том, хотят ли они дальше оставаться британцами. Против проголосовало только 3 человека. Фолклендские острова являются предметом территориального спора между Великобританией и Аргентиной. Последняя уже заявила, что не признает результатов референдума, поскольку практически все жители острова являются не коренным народом, а британскими оккупантами. В Аргентине эти острова называют Мальвинскими. Это важный перевалочный пункт на пути из Атлантического океана в Тихий. Кроме этого, в шельфе возле островов залегают большие запасы нефти. 1982 году между двумя странами произошла 74-дневная война за право на эти территории. Победили британцы. Сегодня на Фолклендских островах явно преобладают пробританские настроения. По завершению референдума практически все жители вышли на гуляния.
Думаю, мы получим много гласности по всему миру. Важно, чтобы послание, которое мы отправляем при помощи референдума, услышало международное сообщество, чтобы оно увидело, что мы выражаем наши основные права на самоопределение. Мы проголосовали за то, чтобы остаться британской заморской территорией.
Между тем, претензии Аргентины на острова поддерживают практически все страны Южной Америки, а также Россия и Китай. Они призывают Великобританию пойти на компромисс и начать переговоры. США в этом вопросе сохраняют нейтралитет, при этом они тоже поддерживают диалог между двумя странами.
США вводят санкции против банка КНДР. Это финансовое учреждение пополнит черный список, в который уже включены компании и предприятия, связанные с ядерной программой Пхеньяна.
Министерство финансов США вводит санкции в отношении Банка внешней торговли КНДР за его роль в поддержке программы по созданию оружия массового уничтожения. Об этом 11 марта сообщил советник американского президента по национальной безопасности Томас Донилан.
США не примут КНДР в качестве ядерного государства. Мы также не будем стоять в стороне, видя, что она хочет разработать ядерную ракету, которая может быть запущена на США.
Банк внешней торговли КНДР играет важную роль в экономической жизни страны. Помимо него в черном списке находится несколько других банков, предприятий и торговых компаний, которые, как предполагается, связаны с ядерной программой Пхеньяна. Донилан также сказал, что Китаю не следует поддерживать обычные отношения с Северной Кореей, в то время как она продолжает угрожать соседям.
Мы полагаем, что ни одна страна, включая Китай, не должна вести обычный бизнес с Северной Кореей. Она угрожает своим соседям. Заинтересованность Китая в стабильности на Корейском полуострове явно указывает на то, что ядерная программа Северной Кореи должна быть остановлена.
Напомним, новые санкции Вашингтон планирует ввести в ответ на очередные ядерные испытания, которые провела КНДР 12 февраля.
В парламенте крупнейшего штата Австралии подняли проблему насильственного извлечения органов в Китае. Главным вопросом стало ужесточение ответственности за получение донорского органа из КНР.
Австралийский штат Новый Южный Уэльс рассматривает возможность принятия законопроекта, который бы ограничил насильственное изъятие органов. Законодатели предлагают ужесточить наказание для тех пациентов, которые получают органы незаконным путем. На слушании в парламенте штата выступил Дэвид Килгурс, автор книги «Кровавый урожай». Свой труд он написал на основе независимого расследования по вопросу насильственного и широкомасштабного изъятия органов в Китае.
Новый Южный Уэльс – это крупнейший штат Австралии. Очень важно, чтобы он принял законопроект, который сегодня обсуждали. Это послужит руководством к действиям для остальных штатов страны.
Дэвид Килгур – бывший госсекретарь Канады по Азиатско-Тихоокеанскому региону. В его книге приводится много косвенных доказательств того, что органы в Китае получают у узников совести, заключенных за свои политические или религиозные убеждения. Согласно свидетельствам очевидцев, органы извлекают без согласия доноров.
Вопрос, который мы рассматриваем, касается любого жителя штата Новый Южный Уэльс, который едет в другую страну и получает там орган для трансплантации от кого-либо, кто не хочет его отдавать.
Предложенный законопроект основывается на уже существующих законах и подразумевает более жесткое наказание за получение органа нелегальным путем. Такое действие хотят приравнять к убийству.
Ассоциация трансплантологов Австралии уже ввела правило, что никто из хирургов не может этого делать. Китайские хирурги, приезжающие сюда, должны заявить, что не будут принимать участие в подобных действиях. Кроме этого, трансплантологам запрещено обучать китайских хирургов, которые собираются заниматься этим в Китае.
Дэвид Килгур говорит, что на сегодняшний день ради органов в Китае было убито более 65 тысяч приверженцев духовной практики фулуньгун. Эта группа является одной из многих, которую в КНР подвергают гонениям. При этом, согласно оценкам правозащитников, именно практикующие фулуньгун являются в стране самой многочисленной группой узников совести, у которых незаконно извлекают органы.
Даже если один из них был убит ради гражданина Австралии, это уже слишком много.
NTD, Новый Южный Уэльс, Австралия.
Далее в выпуске. Новый командир МКС выкладывает видео со станции в соцсети. Российские омбудсмены просят ограничить права судей. Украинские дизайнеры возвращаются к стилю 70-х годов. В Индии 72-летняя студентка учится живописи. Канадский астронавт Крис Хэтфилд вызвал интернет-сенсацию, представив наземному интернет-сообществу возможность понаблюдать за каждодневной жизнью тех, кто живет и работает на МКС.
Вас мучает вопрос, как астронавты намазывают медом хлеб в состоянии невесомости? Хотите узнать, как проходит на орбите процесс стрижки или как там звучит гитара? Теперь, благодаря канадскому астронавту Крису Хэтфилду, такая возможность у вас есть. Выложив видео суровых космических будней в социальные сети, полковник канадских ВВС стал новой звездой интернета, обретя сотни тысяч поклонников на Twitter и Facebook. Любитель пофотографировать, Хэтфилд периодически также выкладывает на своих страничках красивейшие фотографии Земли, сделанные с МКС.
Люди всегда спрашивают, как там в космосе и что вам больше всего нравится. Больше всего я люблю смотреть в иллюминатор, и не только потому, что это красиво, но и потому, что видеть Землю с этого ракурса фундаментально для души. Начиная этот проект, невозможно было не отправиться к окну, посмотреть в него и подумать о том, где мы находимся. Моя главная цель — дать людям возможность максимально, насколько смогу, увидеть планету таким образом, увидеть ее маленькой, пузырьком воздуха, который всем нам позволяет жить, за который мы ответственны, а также увидеть то, насколько близко друг к другу мы все находимся. Это перспектива, которая полезна для нас, как для человечества, и это уникальная вещь, которую мы имеем возможность видеть.
53-летний Крис Хэтфилд находится на Международной космической станции с 21 декабря прошлого года. Он прибыл сюда в составе 35-го долговременного экипажа, куда также входят россиянин Роман Романенко и американец Томас Маршбёрн. На орбите также находятся члены предыдущей миссии, которая заканчивает свою работу, Олег Новицкий, Евгений Тарелкин и Кевин Форд.
We'll
13 марта Крис Хэтфилд взял на себя обязанности командира экипажа МКС, став первым канадцем, удостоенным такой должности. Он будет командовать экипажем до 14 мая. Помимо нынешнего космического полета, за плечами у Хэтфилда было еще два в 1995 и 2001.
Сразу два омбудсмена выступили с инициативой внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и ограничить права судей. Причиной тому послужил случай с ростовским предпринимателем, который находится в следственном изоляторе уже 5 лет. С подробностями наш корреспондент.
Сразу два уполномоченных по защите прав предпринимателей Борис Титов и по правам человека Владимир Лукин просят внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс и ограничить судей в правах. Омбудсмены считают, нужно установить предельный срок содержания под стражей лиц, обвиняемых в совершении преступления. Сейчас следствие может держать человека до 1,5 лет, потом 1,5 года на судебное разбирательство. Суд также может продлить меру пресечения на 3 месяца, потом снова продлить. Так, срок содержания под стражей до вынесения приговора может затянуться на неопределенное время. Правозащитники говорят, что продлевать по особым причинам больше нельзя.
Чтобы этот срок не мог продлеваться по решению суда. То есть без всяких исключений, не более определенного срока лица могут находиться под стражей.
Нельзя человека невиновного держать годами. Так ведь можно и пожизненное заключение. А что, если, не дай Господи, с ним что-то случится? Так что? Или другой вариант. Суд признает его невиновным.
Также, считают омбудсмены, необходимо запретить судье участвовать в дальнейшем рассмотрении дела подсудимого, если он принял решение о заключении под стражу или о продлении срока заключения. Причиной таких инициатив стал случай с Иосифом Кацевым. Вина его не доказана, приговор не вынесен. Тем не менее, ростовский предприниматель находится в СИЗО уже 5 лет.
Это является нарушением не только, в общем, нормального правового порядка правовой системы в стране, но в общем и нарушением чисто гуманитарных свобод, чисто человеческих, любых человеческих норм.
В СИЗО Иосиф Кацев с апреля 2008 года. Его обвиняют в мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности. Срок содержания под стражей продлевался судом уже 14 раз. И такой случай в России не первый. Правозащитники поддерживают инициативу омбудсменов, но говорят, что прописать ее в законе будет непросто.
Но очень важно, кто будет носить эту уже поправку в Уголовно-процессуальный кодекс, как она быстро и без извращения, по сути, сможет дойти до принятия вступления в силу.
Также очень важна позиция Верховного суда, потому что применять решение должны будут суды. NTD, Москва, Россия.
Жители украинской столицы уже фактически 2 года живут без мэра. Выборы градоначальника должны состояться в этом году. Как оценивают эксперты шансы кандидатов от правящей партии и оппозиции, расскажут наши корреспонденты.
В этом году киевлян ожидают выборы градоначальника. Столица фактически 2 года живет без мэра, а его функции выполняет глава городской администрации Александр Попов, которого назначил на эту должность президент Янукович. Попов уже объявил, что будет участвовать в выборах мэра в качестве кандидата от власти. А вот оппозиции еще предстоит определиться с претендентами на этот пост.
Если оппозиция в ближайшие сроки не определится с тем, кто будет от нее главным кандидатом, то слова Попова о том, что он победит, не будут такими уж нереальными. Поэтому им нужно побыстрее определяться. И только это позволит им успешно провести предвыборную кампанию и победить на выборах мэра Киева.
Провести успешную предвыборную кампанию, перемогти на выборах Киева.
Эксперты говорят, победа кого-либо из оппозиционных кандидатов на выборах в столице увеличит вероятность его победы и на президентских выборах в 2015 году. Особенно если учитывать то, что по результатам парламентских выборов Киев не выбрал ни одного из провластных кандидатов. Недавно фракция «Батьковщина» объявила, что возможным кандидатом на пост мэра от объединенной оппозиции может стать Виталий Кличко. Однако сам лидер партии «Удар» с выбором пока не определился и от комментариев отказывается. Как считают эксперты, теперь основную ставку он делает на президентские выборы 2015 года. Между тем, от оппозиции хотят выступить сразу несколько кандидатов. Как говорят аналитики, такой разброс ослабляет парламентское меньшинство.
Это угрожает единству оппозиции, поскольку понятно, если на выборы пойдет большее количество кандидатов от оппозиции, они, конечно, будут ссориться. И это так или иначе будет влиять на деятельность в парламенте и на будущее президентской кампании.
И хотя имена кандидатов пока неизвестны, киевляне уже определяются со своим выбором.
Больше склоняюсь к выбору Виталия Кличка. Все-таки как-никак он бывший спортсмен, вот, целеустремленный. Ведь человек с большой силой воли. То есть я думаю, что он сможет поднять, организовать нормальную, стабильную работу Киева.
Я бы оставила Попова. По крайней мере, пока что все, что он сделал, меня устраивает, как киевлянку.
Я бы хотела видеть Тягнебока. Я его хотела, почему? Что человек, который с самого начала, он не менял своей программы. Когда говорят, что свобода, называют их националистами. Нет, они давно в Европе живут.
Пока же выборы мэра в Киеве находятся в полной неопределенности. Нет информации ни о дате их проведения, ни о том, на какой срок будут избирать градоначальника. Кроме того, на них пока не выделили средств из бюджета. NTD, Киев, Украина.
Более десятка дизайнеров детской одежды представили свои коллекции на неделе моды для детей в Нью-Йорке. Давайте посмотрим.
В Нью-Йорке состоялась 4-я детская неделя моды «Петит Парад». Свои коллекции «Весна и осень 2013» продемонстрировали более 10 известных дизайнеров. В этом сезоне парад открыла американская торговая марка Target. Она представила новые линии детской одежды ряда известных брендов, в том числе Cherokee, Oshkosh и Designed от Disney. Джинсовая компания «Дизель» традиционно начала свой показ с выступления на подиуме брейк-дансера. Отличились изысканностью дизайнеры бренда «Бонни Янг». Они представили варианты одежды для мальчиков сдержанной цветовой гаммы с элементами розового. В перерывах между показами юные модели даром времени не теряли. За кулисами они занимались творчеством в мастерской под названием «Раскрась свои кеды». Показ уже 4 года пользуется популярностью у покупателей и журналистов.
В понедельник завершила свою работу «Украинская неделя моды». Дизайнеры вернулись к стилю 70-х годов прошлого века. Давайте посмотрим.
В Киеве состоялось главное для страны модное событие года – «Украинская неделя моды», 32-я по счету. За 5 дней мероприятия своей коллекции «Осень-зима 2013-2014» представили более 50 дизайнеров из Украины, Беларуси и Казахстана. Во многих работах наблюдается тенденция возвращения в 70-е. Так, брюки с характерным клешем от бедра не только эффектно смотрятся на фигуре, но и на радость модному потребителю удобны в носке. Среди цветов преобладает классика – белый, черный, серый, бежевый. Критики объясняют это финансовым кризисом, мол, многим модницам нынче не до изысков. Но, конечно же, место празднику у украинцев есть всегда, не обходится и без ярких вкраплений. Присутствуют и зеленые тенденции. Некоторые дизайнеры пустили в ход экологически дружественные концепции, использовав переработанные материалы и высокотехнологичные ткани. Стоит отметить, что одежда от многих украинских дизайнеров – удовольствие не из дешевых, и цены на нее идут в сравнении с именитыми западными брендами. А вот готовы ли ее покупать по такой цене – вопрос уже другой. Впрочем, как отмечают критики, доверие к отечественному производителю у украинцев с каждым годом все больше.
В Японии показали аппетитные платья. Уже 5-й год подряд в Токио проходит шоу, на котором кондитерские дома представляют наряды из съедобных материалов.
9 лучших кондитерских фирм Японии получили возможность продемонстрировать свое мастерство. Они приняли участие в ежегодном кулинарном шоу, главной особенностью которого является то, что все сладкие творения можно носить. Большинство мастеров решили сделать съедобными головные уборы, однако кое-кто замахнулся даже на обувь, сумки и некоторые части платьев. Шоу проходит в одном из отелей Токио. Перед кондитерами стояла непростая задача. Им нужно было создать произведения, которые на вид были бы такими же аппетитными, как и на вкус.
Сладости – это вид кулинарии, поэтому, конечно, главным является вкус. Однако для шоу важно не приготовить печенье с наилучшим вкусом. Надо сделать, чтобы оно выглядело идеально.
И хотя все вкусности на моделях не предназначены для употребления, мастера все равно хотят добиться того, чтобы их хотелось съесть.
Для нас кондитерский мир – это воплощение мечты. Я хочу сделать что-то забавное и милое. Используя печенье, я хочу, чтобы зрители посмотрели на это и захотели это попробовать.
Кондитеры говорят, что в Японии уже существует тенденция, когда покупатели заказывают предметы гардероба из съедобных материалов.
Традиционно на голове у невест были композиции из живых цветов, но за последние 3 года у меня было 4-5 заказов на создание съедобных цветов для прически, такие же, как на свадебном торте. Так что очень возможно, это новый тренд.
Шоу «Tokyo Sweets Collection» проходит уже 5-й год подряд. Модели, представленные на показе, не предназначены для ежедневной носки, продажи или употребления.
В Таиланде слонам устроили праздник живота. В одном из зоопарков животным организовали настоящий фруктовый фуршет. К ним присоединились и другие любители деликатесов.
У слонов тайского зоопарка в городе Чонбури настоящий праздник. 13 марта им накрыли роскошный стол. Здесь кукуруза, арбузы, бананы, ананасы и морковь. Праздник живота толстокожим устроили в честь Дня слона. К фуршету также присоединились олени и буйволы.
Очень важно повысить информированность о тайских слонах среди детей и иностранцев. Сейчас по всему миру на них охотятся в коммерческих целях.
Слоны для тайцев – часть национальной культуры. Однако в стране нет законов, запрещающих продажу слоновой кости, добытой в результате охоты на местных слонов. Между тем, защитники животных призывают ввести соответствующие ограничения. И хотя премьер-министр страны Инглак Чинават на конференции по международной торговле видами дикой фауны и флоры в Бангкоке пообещала, что будут приняты меры, страна по-прежнему остается большим рынком для сбыта контрабандных слоновьих бивней. Директор зоопарка в Чонбури говорит, что самый эффективный способ – информировать людей.
Эта конференция не произведет никакого эффекта, если наши дети по-прежнему ничего об этом не знают.
Посетители зоопарка согласны, что Таиланду нужно помочь сохранить слонов.
Слоны играют важную роль в истории Таиланда. Мы должны позаботиться о них, в особенности, если ведется охота за слоновой костью.
Группы по защите животных обвиняют Таиланд в том, что своими законами он стимулирует браконьерскую охоту на слонов в Африке. По данным СИТЭС, в 2011 году было убито 17 тысяч африканских слонов. В 2012 ситуация не улучшилась.
В Индии появилась 72-летняя студентка, которая решила постичь секреты изобразительного искусства. Мечтала она об этом с детства, но осуществилось желание только сейчас.
Эта 72-летняя жительница Индии каждым движением руки и каждым мазком кисти доказывает, мечты сбываются, даже самые давние. Свое сокровенное желание обучиться живописи она пронесла через всю жизнь. И вот сейчас, казалось бы, на закате лет для нее все только начинается. Бакхьям родилась в индийском городе Коимбатур и с детства испытывала тягу к рисованию. Но когда повзрослела, то, как и многие женщины, отдавала все свое время семье. И лишь сейчас, став уже бабушкой, она постигает секреты живописи.
С самого детства у меня был большой интерес к этой форме искусства. Я обычно чертила фигурки на земле или рисовала на стенах. Но когда вышла замуж, забыла обо всем этом, поскольку не было времени. Я рисовала только маленькие картинки своим детям. Зная о моем интересе к этому искусству, родные отправили меня в школу, чтобы я могла учиться по-настоящему. Я поступила в академию и, только учась здесь, узнала о том, что существует много видов живописи. Я учусь всему с большим интересом и уже сделала себе имя.
И действительно, Бакхьям и ее картины обрели невероятную популярность в городе. Поток желающих взглянуть на работы 72-летней студентки не иссякает. Сокурсницы Бакхьям поражаются ее энергичности и говорят, для них она источник вдохновения.
Ей 72 года, и меня очень удивляет, что она учится рисовать. Даже в таком возрасте она учится с огромным интересом. В сравнении с ней, все мы усваиваем намного меньше. Она пишет все картины точно и очень быстро. Любую художественную работу она заканчивает в мгновение ока. Для меня это невероятно.
Бахьям посещает занятия уже достаточно долго. Она говорит, что может писать картины по 5 часов в день без перерыва и собирается посвятить любимому увлечению всю свою жизнь.
То, что создавалось 5000 лет, было почти полностью утрачено. Сегодня мир ожидает возвращения божественной культуры.
Это был обзор мировых событий. С вами была Ольга Генералова. Наши новости вы можете смотреть ежедневно на сайте ntdtv.ru. Всего доброго. Увидимся через неделю.